Ви на хвилях Радіо Свобода протягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Які мети ставить перед собою Росія у війні з Грузією? Які форми тиску Захід може і буде вживати відносно Росії? Які наступства нова Кавказська війна буде мати для інших сусідів Росії – України, Казахстану і Білорусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, есть если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Фядута, калі мэты Расіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Масква не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Расіі ў гэтым канфлікце, як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расія не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ўжо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прыречаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка, поддержка внешнеполитического курса Саакашвили 73%. Население Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу отзначить, что зараз мы назираем первый выпадок у постсоветской истории, коли Россия своими регулярными частками, так бы мовить, с разгорнутыми стягами, ведет войну на чужой земле. Але тут тяжко позбавиться от аналогиев. Чечня, Югославия 99-го года, Ирак 2003-го года. И возникают, так бы мовить, дитячие пытания. Коли Россию в Чечне можно, то чому Грузию Паўдзённыя Осетии нельга? И с другого боку, коли США в Югославии и Ираку можно, то чому Россию в Грузии нельга? Александр, у вас есть отказы? Ці тут просто нема ніякого подобенства и так разважать на агул нельга?
Разважать так, на мой погляд, можно, але треба заходить, на мой погляд, з того, что ты сам для себе, кожный, хто так разважає, повинен выбрать певную логичную альбо юридичную позицию. Які з принципів для тебе з'являється більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і наогул держави, альбо принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значиться, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Паўднёвай Осетии, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси, але гэта питання, якое застається питання. Коли ти кажеш сам собі, що більш важким з'являється право держави на неподільність своєї території, ну, тоді ти повинен признати, что то, что робить Саакашвили у Паўднёвай Осетии, то, что он спробовал зробить, и то, что спробовал зробить Слободан Милошевич у Косово, и то, что спробовал зробить спочатку Борис Ельцин, а потом Владимир Путин у Чечне, все это мае рацию. Мы можем размовлять про нюансы, про то, какими методами все эти политики спробовали досягнуть свою мету, але а основный принцип будет так, керовник державы повинен боронить ее целостность. И вот это питание, и этим, на мой погляд, подходом повинна користаться и сусветная супольность, потому что неможливо казать про то, что робит сегодня Россия у Грузии, так уже отрознивается от того, что спробовала зробить атлантичная супольность у Югославии.
Ирина, вы сгодны с Александром? Який ваш отказ на мое дитячее питание? У ангельцев есть примовка «Дьявол ховается в деталях». Может, в данном выпадку в деталях, в отрознениях не только дьявол, але и сутность?
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той разнице, про которую сказала Ирина, имеет еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Насколько я памятаю, Совет Безопасности ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безопасности ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Размову за круглым столом «Праска акценту» мы протягнем про хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца военный конфликт поміж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6500 участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. Улица имя Винсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Неузабаве городские улады збираются усталявать и помник славутому земляку. Протягиваем программу. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Война на Кавказе и ее махчимые наступствы».
Якой была и якой будет в дальнейшем реакция на этот конфликт Захаду, Злученных Штатов, Европы, НАТО? Формально кажучи, у них нема никаких юридичных обовязков перед Грузией. Але здаецца, что в 91-м, коли Хусейн захопил Кувейт, перед Кувейтом Захад так само не имел никаких формальных обовязков, але пошел на войну за его вызволение. А зараз относно Грузии, ти пойде? И на что пойде? Дарыча, калі б нават Грузія была сябрам НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую вайну з Расіяй? Ірина, як ви міркуєте?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым пятым пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья пятая применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которое проводится совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военном говорить еще рано.
Ірина, і усе ж, Захад буде робити хоч ніякі серйозні кроки, каб не допустити повної воєнної катастрофи Грузії?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начинала с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства и власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питання. Перше, чи буде Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? І з другого боку, ці зроблять гэты кроки ураження на Росію, ці яна, як кажуть, закусила у діла і вирішила, що уже коли ми достали меч, то ми не опустим його, покуль не переможем. Чого б нам гэта не каштавало?
Там нешта повинны думать, люди, які там працюють, повинны аналізувати ситуацію. Але я думаю, що яны улічваюць і той факт, що тиск з боку сусветнай супольнасці буде расти. Уличивают и тот факт, что войсковая допомога Грузии оказана не будет. А вот то, что будут приняты певные политические меры у Тымлику и может стать питание о пребывании России у малым сусветным политбюро, я маю на увазе восьмерку, вот это питание может стать. И менавіта зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, еще у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе, Кавказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, да якой Расія здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню ў пастсавецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, голі, вся наша, они ўсё ж такі былі з большага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў?
Не, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць. Гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што
Александр, Александр, я перапыню. А Грузіі?
Грузіі я не ведаю, насамрэч тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе паловы тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі вайскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, мажліва, я памыляюся, тое, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі, і гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медзведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго. А Расіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен.
Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Масквы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? І як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым, а вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будзе значна больш небяспечна.
Будзіць не толькі апаснее, будзіць і сложнее, потому што здесь вам наглядна прадемонстрировалі, на што готов Кремль. А Кремль готов на всё Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали политичный аналитик российской службы нашего радио Ирина Лагунина и политичный аналитик и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Белорусская замежа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежа».
Венок памяти.
Коли пошел с життя человек, який покинул по себе светлую память,
якого будет не хапать вам, якого будет не хапать Беларуси,
расскажите про его слухачам свободы.
Звоните 266-39-52.
Пишите поштовая скринка 111, Минск, 220-005.
Корреспондент свободы свяжется с вами.
Передача «Венок памяти».
Замест кветки на могилу. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.